Если душно, я могу открыть окно.
Итак, друзья, вопросы по первой части семинара. Пожалуйста.
Анна, группа 4. А является ли важным фактором время суток для практики йоги?
Вопрос. Является ли время суток фактором для практики рита-йоги? Да, друзья, безусловно. В том смысле, что рита-йога – это взаимодействие вас и Вселенной. И если это момент восхода или заката, когда природа на грани, то это один окрас ваших эмоций. Если же это ночь у костра, или наоборот, днем под палящим солнцем вы под бубен прыгаете, да? Это совсем другой окрас. Вопрос в том, чтобы все ваши движения были в гармонии с временем суток, временем года, со всем, что дарит нам окружающая нас Вселенная. Поэтому, безусловно, он есть. Безусловно, он есть. Другой разговор, прежде чем, так сказать, научиться его чувствовать, какие подготовительные упражнения необходимо выполнять. Ну, конечно, все начинается с простого. И в данном случае забивать себе голову излишними подробностями, друзья, не надо. Ухватите главную мысль. Мысль гармонии, мысль свободы. Все остальное с течением практики будет нанизываться, ну или нами озвучиваться. Еще вопросы? Да, Владимир.
Владимир, третья группа, заочный студент. Вот вы сказали, есть рита, такое обширное понятие, анрита, это отсутствие. А есть ли антирита, такое возможно?
Ну, анрита, это имеется в виду антирита.
Ну, это просто отсутствие, но не противодействие.
А на самом деле Владимир задал очень глубокий вопрос. Я не хотел его освещать, но осветить придется. Во многих философских течениях, системах самопознания, учениях, для объяснения всего, что происходит, вводится понятие чего-то, изначально злого, изначально плохого, изначально отрицательного, вот в таком эмоциональном смысле слова. То есть наличие каких-то таких темных демонических сил. Так вот, друзья, очень любопытно, что ведическое знание не предполагает их наличие. Можно гораздо проще все объяснить не существованием этих сил зла, а неправильным использованием сил добра. Подобно тому, друзья, как не существует понятия тьмы, его просто нет. Есть понятие отсутствия света. Знаете, нет субстанции темноты. Вот субстанция света есть, это фотоны, летящие, значит, с известной скоростью. Вы их можете обнаружить, померить, направить, что-то с ними сделать. В конце концов, даже как-то взаимодействовать с ними и измерить их энергию там. А вот у отсутствия чего-то, как вы понимаете, нет предмета для разговора. Это, кстати сказать, очень серьезное отличие от многочисленных более поздних наслоений, возникших на, как говорится, ниве духовных изысканий в той же Индии. Много-много позже, друзья, в той же Индии на основании ведического знания начали формироваться такие, знаете, упрощенные концепции для людей, ну, не особо дружащих с интеллектом. Ну что там греха таить, друзья? Передавать надо было знания быстро, а степень интеллектуального развития не так, чтобы у всех была очень хорошая. И мы начинаем прослеживать некую двойственность, размытую. Противопоставление, скажем, девов или божеств и так называемых асуров. Это как бы таких каких-то демонических сил. Но это, друзья, наблюдается много-много позднее. В самих ведах, в самой сути вед не было противопоставления. А была, знаете, концепция уместного или неуместного применения. Вот у вас есть рука, да, или нога. Вы можете ей сейчас вот махнуть. Это может быть изящная па в танце, которая восхитит сидящего рядом соседа. А можете по недомыслию ему въехать в челюсть так, что у него-то, значит, из глаз эти самые искры посыпятся. И разницы нет, друзья, абсолютно нет. То есть нет какого-то, знаете, какой-то эссенции зла, да? Есть одна и та же рука, есть одно и то же движение руки. Но в одном смысле это осмысленное движение гармонии, а в другом случае по недомыслию вы там, значит, это самое, знаете, начинаете конечностями разбрасываться, от этого окружающие страдают. А субстанции нет такой, что вот есть изначальное зло. Вот килограмм зла мне взвесьте, да, вот чистого зла. Упакуйте. Еще вопросы, друзья?
Вопрос Басима.
Юля, представься.
Юля, группа 4. Рита, йога и третий принцип. Какая связь?
Прямая. Но об Асиму я в следующий раз, если он приедет к нам на семинар молчащим, он будет в рите танца нам излагать свой вопрос своими танцевальными движениями. Знаете, как индийские танцовщицы повествуют о тех или иных историях. Это будет, конечно же, среднее что-то между сурдопереводом и индийским танцем. Вот. Да, вопрос, значит, был следующий. Итак, как сочетается рита-йоги, йога с третьим принципом йоги? Ответ такой. Давайте я напомню вам логику. Основа ведического знания – свобода. Ваша свобода, неважно в какой она степени сейчас у вас есть, вы мотылек, ящерица или человек, или птичка, оно в какой-то степени есть. И если вы нащупаете интуитивно ту гармонию между собой и окружающей вас Вселенной, в результате чего ваша свобода, свобода всего окружающего мира увеличится, то вы тем самым нащупали закон рита, закон гармонии. Собственно, на этом можно было бы остановиться. Но с течением времени люди все более и более начинали делаться глупыми, слабыми, зависимыми, нечувствительными. И приходилось вводить дополнительные понятия, более детально описывающие, как приблизиться к рите. Так возникло понятие дхармы. Но также понятие дхармы, как некая тропа, оберегающая нас от несчастья, и которая выводит нас из плоскости в кармы, то есть обусловленности, в плоскость свободы, тоже очень абстрактное понятие. На определенном этапе развития человечества поглупело настолько, что перестало понимать, что такое дхарма. Но ничего, мудрецы решили прописать это более детально. И таким образом появился первый второй и третий принцип йоги. То есть, который как бы с трех сторон, как в трех проекциях, прорисовывал понятие высшей дхармы. А ухватив дхарму, вы понимали, что такое рита. А поняв, что такое рита, вы понимали, что такое свобода. А поняв, что такое свобода, вы тут же ее осуществляли для самого себя и достигали абсолютной степени свободы, или на языке разных философских учений это называлось состояние самадхи, состояние нирваны, состояние просветления. Самые разные состояния, где-то в религиозных течениях, учениях это называлось, когда тот или иной святой живым, значит, живым на небеса восходил. То есть, в зависимости от степени ума и сообразительности индивидов, давались разные, более или менее абстрактные понятия. Поэтому понятие риты и понятие третьего принципа йоги совершенно чудеснейшим образом сочетаются. Совершенно, как говорится, вещи одно, происходящее из другого. То есть третий принцип йоги, друзья, происходит из понятия риты, так же, как и первый и второй. Еще вопрос. Да, пожалуйста. Значит, вопрос, если мы хотим показать одну эмоцию в танце, а получается другая эмоция, что с этим делать? Радоваться, друзья, радоваться. Мы спонтанны. Знаете, шел в одну комнату, попал в другую, ничего, посмотрю, что и в этой. Понимаете, принцип свободы. Это как маленький ребенок, взял кусочек пластилина, сейчас птичку слеплю. Лепил. Получилось маленькое деревце. А что ж у тебя, начинал птичку лепить, а получилось деревце. А я леплю, смотрю, о, деревце. И знаете, маленький ребенок садится рисовать. Сейчас нарисую там Красную площадь, там еще чего-нибудь, да. Рисует. На выходе там получается совсем что-то другое. Почему? Вот это вот спонтанность, друзья. Мы вошли в свободу с одними установками, но свобода она на то и свобода, что мы свободны эти установки трансформировать по мере того, как мы в этой свободе. Друзья, понятие свободы очень хорошее понятие. Поэтому с точки зрения технологической практики, замечательно. Вот это же продолжение этой темы для будущих преподавателей йоги. Вы знаете, у нас такой анекдот ходит, но он реальный, что за слова преподавателя хатха-йоги, скажем, на занятии, которые он проводит для других людей, значит, если такой преподаватель говорит людям, вы делаете неправильно хатха-йога упражнению, у нас идет моментальная дисквалификация и с позором изгнание. Почему? Что значит неправильно делаешь упражнение хатха-йоги? Если ты не делаешь ни одно упражнение хатха-йоги, ты автоматически делаешь другое упражнение. Понимаете, хатха-йоги? Понятия неправильного нет. Понимаете, вот в чем логика? Что мы с вами немножко, ну вот, вот этот перекос, о котором мы говорили, физиков и лириков, уж слишком мы ушли в сторону технической. Мы обо всем думаем, знаете, вот как чертежник нарисовал детальку, там с точностью до долей миллиметра, вот чтобы вот так она сопрягалась. И мы мыслим о йоге, о движениях, о хатха-йоге, о каких-то других наших эмоциональных моментах, как если бы мы были запрограммированные роботы. Понимаете, да? Завел его на ключик, вот он лапками, значит, как надо, так и дергает. Но ведь мы с вами не роботы, друзья, мы с вами свободны. Поэтому в принципе не может быть такого положения. Поэтому, если вы начинаете практиковать в рита-йоге один танец, решили скажем, изобразить раса или чувство радости. А что-то радость-то и не лезет. А все больше какая-то грусть, печаль. Вспоминаешь, а вот вчера там подружке нахамил, да? Мог бы сдержаться. Думал, и без нее проживу, а теперь чувствую, нет, никак. И понятно, что уже душе хочется не петь и прыгать, а быстро позвонить по телефону, извиниться. И тут же начинаешь танцевать танец, извинения по телефону. Понимаете, вот эта спонтанность, друзья, свобода. Вы понимаете вот это понятие? Я говорю, мы, друзья, я его не понимаю. А думаю, что вы тоже. Я думаю, что со временем мы его поймем. Помните, да? Как приобретаются высшие знания. Сперва волей изъяви о знании, затем услышь его, затем зазубри, затем размышляй над ним, обсуждай с другими, учи других, и, может быть, оно до тебя дойдет. Между нами разница только лишь одна. Вы только что услышали, а я говорю. Понимаете, да? Во всем остальном мы в равных категориях. Вот. Поэтому замечательно. Что бы ни произошло, чудесно. Рита и свобода. Рита – закон свободы. Если он соблюдается, все остальное чудесно. Еще вопросы. Пожалуйста.
Ольга, группа 4. Можно ли назвать примером спонтанного танца практику хатха и крия-йоги?
Можно ли назвать такие йоги, как крия-йога и хатха-йога, практиками рита-йоги? Да, друзья, безусловно. Иногда нас спрашивают, почему у вас все так хорошо сочетается? Ну, не секрет, что многие люди перед тем, как к нам попасть, они походят, побродят по разным школам йоги. И ну, вот остается немножко неудовлетворение, что там какой-то один кусок теории о чем-то одном, упражнение о чем-то другом, это о чем-то третьем. Вот можно я воспользуюсь таким случаем, пропиарю нашу школу, похвалю ее. Все-таки я тоже к ней принадлежу, собственно, перед учителями. Надо что же, знаете. Вот. А учителя у нас донесли традицию целиком. Это когда-то Михаил Васильевич Ломоносов под конец своей жизни очень удивлялся, что все согласуется. Я забыл даже, Викторию попросил найти выражение. Сейчас я боюсь соврать, на латыни congruent universal или что-то в этом роде. То есть все согласуется. Из одной йоги вы совершенно естественно, не насилуя свой разум, понимаете, из серии «надо себя заставить», да, а совершенно естественно получите другую йогу, из другой третью, из сочетания двух четвертую и так далее и тому подобное. Так вот, друзья, именно так обстоит дело и с нашими физическими йогами, такими как крия-йога и хатха-йога. Мы говорили уже, что человечество тупеет, что называется, на глазах. И когда, в свою очередь, перестали доходить первый принцип, второй принцип, третий принцип уж вообще не доходил, да? Почему? Потому что, ну, совсем уже были тупые-тупые все. Более того, закомплексованные, что как бабочки не могли порхать, значит, и вот в этом спонтанном танце хотя бы чувствовать гармонию со Вселенной. Забитые, физически слабые люди, то, как следствие, значит, дали еще более урезанный вариант. Этот более урезанный вариант стал называться крия-йога, а еще более урезанный вариант – хатха-йога. Или, по сути дела, два варианта одного и то же. Нельзя их противопоставлять, когда динамика крия, когда статика хатха. Все, друзья. То есть, принимая ту или иную позу, ты как бы делал, знаете, фотографический мгновенный снимок. Щелк. Вот как если бы у тебя была Рита танец. А тут ты покадрово, как вот раньше мультипликаторы делали. Они прорисовывали каждую фигурку, а потом складывали их вместе. Получилась в динамике гармония. Точно так же и хатха-йогой. Сегодня сделал эту группу асан. Завтра эту, послезавтра эту. И за год. Оп. и гармония получилась. Понимаете, да? Вот. Поэтому на момент уже создания хатха-йоги народ очень не отличался умом и сообразительностью. Друзья, с этих пор-то уже прошло тысячелетие. Я просто с ужасом думаю о наших способностях, друзья. О наших способностях. Что надо нам? Кстати говоря, вот хороший вопрос. В рамках этого семинара нам не получится это рассмотреть. Это будет, вероятно, следующий семинар. Это натья-йогу. Сценическое искусство. Это когда люди, как в театре, выступают. И есть достаточно любопытная предыстория возникновения натья-йоги, описанная в натья-шастры. Значит, натью-шастру написал мудрец Бхарата. И смысл заключался в том, что действительно, когда люди совсем деградировали, что даже хатха-йогу с крия-йогой понимать, ну, нашими словами, не могли, то сделали самый доходчивый способ донести древние знания риты или древнее ведическое знание через театральную постановку, через действия актеров на сцене, которые фактически показывали риту вот в этом сюжете. Ну, как правило, в те времена брали сюжеты мифологические, там, сотворение мира и так далее, и тому подобное. И смысл заключался в том, чтобы донести до как можно большего количества людей древние знания йоги. Поэтому иногда даже кое-кто называл в древности натья-шастру пятой ведой. Так же, кстати говоря, как и тантра-йогу. Вот. То есть это способ донести ведического знания, ну, совсем уж разжеванный. И что, как следствие, мы имеем в наши дни, друзья? Сделаем логический вывод. Голливуд. Что такое Голливуд? Это продолжение этой попытки. Но только уже не на сцене, потому что сцена, она маленькое количество людей охватывает, а на кинопрокате. Вот. Но это отдельная тема, тема отдельного семинара. Вопросы? Да, кто не задавал? Да, пожалуйста.
Вы рассказали о спонтанном танце, о парном танце.
Да.
Вот меня интересует суть групповых танцев. Вот. Угу. И в частности такой вопрос. Вот, а можно ли, вот как вы рассказывали о искусстве, то есть дает свободу, а может ли, допустим, человек, используя практики рита-йоги, наоборот, порабощать чью-либо свободу, в частности, масс каких-то, возможно, даже?
Понимаете, вопрос порабощения – очень сложный вопрос. В самом философском смысле понятие власти и, как следствие, возможности порабощения – это обратная сторона понятия свободы. То есть, если есть группа людей, и ты можешь дать, увеличить им свободу, в чем-то одном, то как следствие у тебя возникает способность направлять или ограничивать их свободу в чем-то другом. Это очень полезное свойство нашей Вселенной, иначе как бы вы смогли управляться с огромными массами, скажем, людей в государстве, которые на своем уровне развития еще недалеко животные, а в другой стороне их надо как-то встроить в тело государства, чтобы они работали, приносили пользу и всем остальным, и у них свободы было больше, чтобы они не бегали там по лесам дикими людьми, там коренья добывали там и плоды с деревьев, а уже получали свою зарплату и уже как бы не думали о хлебе насущном, соответственно, о голоде, о болезнях. То есть существует некий такой... В любом обществе людей торг или такая комбинация. И понимаете, здесь вот такая же тоже вещь, что если вам дана какая-то большая власть, то вы можете ее проявить. А иногда порабощая, свободу в чем-то одном, но давая гораздо большую свободу в перспективе. Я забыл этот случай, японский, кажется. Примерно так он звучит. Там же постоянно цунами в Японии. Был местный феодал, тиран и деспот. А всех в черном теле держал. И вот однажды всех заставил, всех людей абсолютно заставил побросать свои дела, побросать все на свете и бежать в горы. Причем очень деспотично, кто не слушался тех, значит, того солдаты били палками, гнали в горы. Как только он всех загнал в горы, буквально через какое-то время пришло разрушительное цунами и смыло все на свете. И вот как относиться к нему? С одной стороны, он проявил свой деспотизм. Он буквально заставлял людей. Потому что если бы он каждому объяснял, что вот может быть придет цунами, там значит вам не поздоровится. Он пока бы объяснил, пока бы до этих крестьян дошло, пока бы то, все пятое-десятое, цунами бы всех бы смыло и все бы погибли. А тут он спас всех. Но с одной стороны, ведь он поработил их волю, он же их палками гнал, там, охрана его. Вот в этом и заключается, друзья, весь трагизм положения. Что вот таких универсальных случаев, универсальных правил на все случаи жизни нет. А есть вот эта вот комбинация жизни, гармония жизни. И главное, чтобы от твоего действия свободы пребывало. Ну, конечно же, да, он нарушил, он ущемил их свободу в чем-то одном, но, друзья, он дал им гораздо большую свободу в дальнейшем прожить всю свою счастливую жизнь и тихо умереть в постели на сотом году жизни, понимаете, да? И вот, по сути дела, управление это и есть попытка дать свободы больше, чем забираешь. И в этом смысле этот вопрос лишен смысла. Понимаете, да? Если вы однозначно настроены на то, чтобы порабощать, то рано или поздно вам некого будет порабощать, все разбегутся. Один раз обожгутся, вы их обманете, второй раз, третий. Помните, как Уинстон Черчилль говорил? Можно долго обманывать одного человека, можно короткое время обманывать многих людей, но очень долгое время обманывать многих людей никому не удавалось. Вот здесь примерно та же ситуация. Еще вопросы? Кто не задавал? Да, пожалуйста.
Куликов Андрей, группа 4. У меня возник вопрос по поводу деградации интеллекта у людей с одним. Угу. То, что на протяжении истории, ну, по крайней мере, то, что мы изучаем со школы, да, мы наблюдаем прогресс, а не деградацию интеллекта. Ну, по крайней мере, даже в наших, ну, уже в старом свете, да, мы не голодаем, там еще что-то. То есть мы каким-то образом интеллектуально починили закон природы, ну, отчасти, естественно, в кавычках. То есть это нам позволило как-то себя лучше чувствовать, и это говорит о том, что мы развиваемся. Вот, как-то, может быть, это какой-то небольшой виток, так сказать, маятник.
Да, друзья, ну, хороший вопрос о деградации. Друзья, вы знаете, здесь, во-первых, один из подводных камней. Откуда мы знаем с вами, что мы с вами живем счастливее или свободнее, чем человек, который жил 500 лет назад? Вот сейчас идете вы по городу Москве. Скажем, вам надо платить там за метро, туда все, 5-10. Вы живете в Москве, вам надо снимать жилье. Чтобы его где-то взять, нужны деньги. Они не смешные для среднестатистического человека. В то же самое время, еще, скажем, 200 лет назад, построить жилье, это серьезное дело, но это то, что делалось примерно за один сезон. Мужик брал топор, шел в ближайший лес, делал сруб. И вот за 3 месяца у него уже жилье. А кое-кто из наших сограждан по 10-20 лет не может ни расплатиться, ни насобирать себе деньги. Та же самая ситуация с едой. Друзья, вы сейчас зависите от низкопробной, фальсифицированной пищи, которую непонятно где-то и выращивают, какими химикатами ее поливают. Знаете, страшный случай. В баню как-то я пошел, мужик один жалуется. Говорит, представляешь, говорит, это микрорайон хотели новый построить, а там кладбище было. Начали рыть, а мертвецы все не сгнили. Ужас, да? Почему? Очень просто говорит, консерванты добавляют в пищу. Люди едят, они накапливаются. И вот и проходит, как мумии, бальзамирование. Я не знаю, правда это или нет, это был не совсем вменяемый маргинальный человек, да? Но, друзья, вот чтобы вы осознали, и кто из нас больше свободен? Человек, который жил, что называется, сам пахал, съел, ел эту самую чистую еду, за 3 месяца мог построить себе дом, взять себе жену, нарожать детишек и жить припеваючи, да? Или мы сейчас? Говорят, что вот тогда там были изуверы, там столько людей там перебили. Друзья, если вы посчитаете статистику, вы ужаснетесь. Тогда, если там в 10 лет какой-нибудь теракт ужасный, там 20 бояр там замочили, это уже на столетия рассказ. А у нас каждый день происходит. Кто же из нас более счастливый, друзья? Кто из нас более свободный? То есть я не хочу сказать, что это вопрос, что тогда было свободнее, а сейчас менее свободно. Нет, это вопрос на самом деле кармический. И в те годы ты мог быть рабом, и все, и путь твой заказан. От начала до конца. Это вопрос такой, знаете, интегральный на все человечество. Интегральный. И опять же продолжение этой темы. Вот мы почему-то считаем, что успешная цивилизация – это технократическая цивилизация. Что-то обязательно надо перепахать всю там планету, понастроить небоскребов из там стекла и бетона. Ну, на худой конец египетские пирамиды построить. А представьте себе цивилизацию древних ведических мудрецов. А зачем? Дерево – прекрасный материал. Из дерева можно дома строить. Какие-то факторы могущества – у них были с помощью мантра-йоги. Фактически все веды, это как прикладная, это все, они, друзья, погодой могли управлять с помощью мантр. То, что сейчас наша технологическая цивилизация и близко не подходит. Время от времени распыляют какую-то гадость по небу, якобы, чтобы этих облаков не было. А что толку? Ну, распылили, ну, чуть по не было. Потом опять то одно, то другое. То есть, мы что-то приобрели, друзья. Но у меня такое впечатление, что мы приобрели заменитель. А раньше это было более естественно. Но и обратная сторона, конечно же, общая интегральная свобода, я думаю, больше. Почему? Людей стало больше. 2000 лет назад количество всех людей на планете измерялось миллионами всего. Все остальное были души зверей, птиц. За это время эти миллионы превратились в миллиарды. Как вы думаете, откуда души взялись у этих миллиардов? Понятно, что до этого они жили в телах животных. И вот смотрите, несмотря на то, что такой скачок расселили, что называется, по телам людей вчерашних животных, а еще какое-то подобие цивилизации, какое-то подобие порядка, более того, демократии даже. Вот если с этой позиции взглянуть, то, может быть, это какой-то идет, вот опять же, закон Риты. То есть, если не можем впрямую дать свободу, дадим свободу через сложную структуру взаимодействия людей. То есть, это вопрос открытый, это вопрос философский. Еще вопросы?
Можно, пожалуйста?
Да, пожалуйста. Я ничего не слышу. Погромче, пожалуйста, представьтесь.
Я хотела бы спросить о музыке и элита-йоге. Вы же говорите, что к ним играть музыку, продолжал учиться музыку. Понятно, дело, что он берет какие-то ноты фальшиво, какие-то не совсем правильно. Как вот это вот совместить тоже с тем, чем вы сказали, правильно и неправильно? Потому что учителя музыки, они зачастую говорят, нет, ты это делаешь неправильно, руку не так поставил на фортепиано, на гитару не так руку положил, нота у тебя не так. И процесс же идет, и это идет, потому что человек хочет учиться, и дай Бог, если ему не отобьют это желание вот этим неправильным постановкой туда-сюда. То есть вопрос в том, как сопоставить учение все-таки музыки и вот закон музыки, закон музыки.
А зачем? Вы задали вопрос и тут же на него ответили. Вы, собственно, задали вопрос и тут же на него ответили. Друзья, ну это, понимаете, вопрос вот в чем? Да вот вы учитесь музыке. Ну и слава Богу, да, вот есть некая гармония. Вы должны ее уловить. Если вы ее уловите, все замечательно. Если вы ее не улавливаете, все плохо. Другое дело, знаете, обучение музыке. Да, вот эта школа палочная, такой муштры. Она, конечно же, накладывает свой отпечаток. Ужасный отпечаток. Обратите внимание, как... Что? Нет, друзья, зачем же такие крайности? Зачем же такие крайности? Кто же вам мешает и ходить в школу, и свою голову иметь-то на плечах? Конечно же, навыки, которые вам будут давать в школе, вы приобретете, вы их просто переоткроете, если будете долго заниматься сами. В школе вам просто это делают быстрее. Другое дело, это, ну, в каком-то педагогическом мастерстве, что ли, того человека, который вас обучает музыке. Можно носом, знаете, в клавиши, неправильно. А можно тактично. Найти подход, не ущемляя свободу, не оскорбляя. Вообще, на самом деле, вот эта вот особенность отчасти, знаете, Советского Союза. Я просто еще раз хочу повторить, я сам продукт советской эпохи, поэтому даже когда я излагаю йогу, я все равно отпечаток совка в ней есть. Вы должны это, безусловно, понимать. У советской системы было очень много положительных сторон. Это четкость, это логика, это не заигрывание с тем, что не понять, не пощупать, не измерить и так далее. Просто слишком жизнь суровая была. Там чуть зазевался, войну бы проиграл, чуть бы зазевался, атомную бомбу бы не сделал там, или в космос не вышел. Там было не до сентиментов. И в этом сильная сторона. Но обратная сторона, что... Знаете, вот это вот немножко палочная дисциплина. Вот с издевательством, да ты не знаешь, ха-ха-ха, да ты никто и зовут тебя никак, ха-ха-ха. Одних людей это наоборот мобилизует, да? А других наоборот, как говорится, приводит к комплексу. Это нерационально. Вот, поэтому все, что касается йоги. А вот йоги, вы думаете, я не знаю, много ли из вас людей, кто начинал свою йогу с других школ йоги? Это, конечно, знаете, у нас в йоге так. У нас о других школах либо хорошо, либо никак. Но здесь я немножко отступлю от этого правила. Я процитирую один опыт, который одна вот девица из Америки привезла недавно. Ну, не так давно. Подначиталась она, значит, книжек по йоге и пошла в одном уважаемом городе в Америке, ну, искать себе место занятия йогой. И вот она туда пришла, и вдруг в Америке, в политкорректной Америке, где вообще там, ты там можешь читать, писать не уметь и нормально школу пройти. Никто тебе даже слова не скажет, чтобы тебя не обидеть. Она пришла на йогу, и ей говорят, а вот это вы сделали неправильно, а вот это у вас кончик, носочек не туда потянули, а вот это вот то, не то, не то. И она вышла оттуда, знаете, человеком закомплексованным. Она боялась повернуться, она боялась сделать позу, потому что снаружи ее, как знаете, рентгеном высветили, и она уже, она боялась как-то себя проявить. в нашей школе йоги вы подобного вообще не встретите. Более того, как только кто-нибудь из вас встретит, что инструктор вас вот таким образом порабощает, вам тут же следует нам сообщать. У нас разговор в этом отношении один, простой и быстрый. Дисквалификация сразу же. То есть, если инструктор вот такими неуместными замечаниями, или вот такими необдуманными фразами порождает вас блок, комплекс, зажим на физическом уровне, знаете, это не наш инструктор йоги. Он не имеет к открытому йога-университету никакого отношения. Аналогичная ситуация и в музыке, и в чем угодно, а в любых науках. Вот. Еще вопросы? Кто не задавал? Пожалуйста.
Ирина, группа 4. У меня, наверное, продолжение этой темы вопрос. Вот, скажем, человек...
Этой темы какой темы?
Ну, правильно, неправильно делает человек. Скажем, человек танцует танец. Ему кажется, он танцует очень красиво, гармонично. Со стороны это смотрится явно не гармонично.
Кому смотрится?
Окружающим. Но, с другой стороны, как бы, если человек танцует... А в гармонии со Вселенной, то, наверное, всей Вселенной этот танец должен нравиться. Правильно я понимаю?
Да, вы поняли абсолютно правильно. И я еще раз напомню концепцию рита-йоги. Рита-йоги, концепция, подразумевает взаимодействие лично вас со всей Вселенной, без посредников. Понимаете, о чем идет речь? Нет посредников. Нравится кому-то, не нравится кому-то. Ни вас это абсолютно, вам от этого не холодно и не жарко. Вот когда вы достигнете этого состояния, что вам не холодно и не жарко, вот тогда начнется по-настоящему рита-йога. Потому что вы настроитесь на Вселенную. Понимаете? Какое вам дело? Да нет никого. Ну, понимаете, ну это вот вопрос, это вопрос ни о чем. А кто такие другие люди? Откуда вы знаете, что это Вселенная? Ну откуда вот вы знаете, что это Вселенная? А вдруг это иллюзия? Ваша же галлюцинация, мираж. Где критерии истинности? Критерий истинности только лишь в одном. Последствия. Сейчас, секунду. Последствия. То есть, понимаете, вы можете сколь угодно себе придумывать, что вы хороший танцор. И вам все критики будут вас, значит, восхвалять. Все будут говорить «браво, браво». Это, знаете, во времена Людовика какого-то, не помню, он очень увлекался танцами. Ну, как вы думаете, что говорили придворные, когда видели, как он танцует?
Божественно.
Неотразимы, да. Друзья, ну вот немножко подумав, да, вот стоило ли так уж безоглядно доверять этим отзывам? Нет. Почему? Потому что эти люди ангажированы. У них есть предустановка, вызвана теми или иными мотивациями. Люди, которые, скажем, вас ругают. Вы, может, некрасиво делаете, а может, красиво делаете. Знаете, мать, которая смотрит на первые шаги своего сына, который еле-еле там, значит, это, она умиляется, для нее ничего красивее на свете нет. Хотя с формальной точки зрения, конечно, он лезгинку не танцует. То есть, это вопрос, кто? И здесь у нас... Друзья, у нас здесь очень четко. Есть вы, есть окружающая вас Вселенная. Все, больше никого нет. Еще вопрос. Да, еще что-то у вас было? Или все?
Ну, можно ли воспринимать вот это вот слова окружающих как обратную связь некую? И задуматься о том, а действительно ли ты делаешь гармонично и свободно?
Нет, нельзя, друзья, нельзя. Нельзя. Потому что если человек истинно понимает все, он не сможет определить, а вдруг вы дурачитесь, вдруг вы сознательно анриту делаете. Мы говорили об этом, да? Как я определю? Вот человек, он может практикует, может он специально кривляется передо мной, чтобы сделать, или я неправильно воспринимаю. А может быть, я не готов воспринять. Я помню, товарищ тоже попал на представление «Индийские песни и пляски». Господи, сидел, а долгий, по 3 часа там, вышел. Боже мой, говорит, чтобы я еще на эту тягомотину пошел. Этими писклявыми голосками, глазки влево, глазки вправо. Какие-то там жестикуляции непонятные, да? О чем это вообще? Не понимает просто, да? Но если бы он был в теме, если бы он знал, что означает. Если, ну, то есть много факторов, которые заставляют совсем по-другому коснуться. Совсем по-другому. Вопрос еще нашего восприятия. Знаете, есть такая поговорка, о вкусах не спорят. Не спорят. То есть мы либо принимаем, либо не... Знаете, здесь, опять же, либо хорошо, либо никак. Либо никак. Да, кто... Да.
Совершенно в другое направление уходит, да, как бы вот, как у девушки говорили, в другую комнату она ушла. И ты понимаешь, что уже вот то, что тебя уводит, это уже не приведет тебя к твоей цели. Не возникнет ли определенный какой-то хаос вот внутри, как найти правильное решение? За спонтанностью ли идти или все-таки
произвольно? Ну, понимаете, вот в вашем вопросе содержится противоречие. Вы говорите, я начинаю танцевать спонтанный танец, и тут же говорите, я имею какую-то цель. Понятие цели и понятие спонтанности, как вы понимаете, 2 разных понятия. Поэтому, если мы начинаем практиковать спонтанный танец, какая же тут цель? Как пойдет, так и слава Богу. Если же вы начинаете какую-то цель, ну, как бы достигать, и в процессе достижения этой цели вы, как говорится, трансформируете эту цель, тоже замечательно. Что же касается внутренних вот этих таких моментов, они, безусловно, ну, психологического отношения к танцу, оно, безусловно, связано на теле. Существует такая связка между грубым, тонким и тончайшим. Соответственно, знаете, как в карма-йоге говорят, есть карма на грубом уровне, тонком и тончайшем. Самая страшная карма, друзья, это когда одновременно у вас задействовано грубое, тонкое и тончайшее. Вы боитесь, как на вас посмотрят? Вы закомплексованы физически? Вы эмоционально непонятно в каком состоянии? И у вас возникает общий страх, общая несвобода. И вот разорвать очень тяжело. Вам могут там психокорректоры, психоаналитики проводить с вами эти часы работы, да, вы будете с ними соглашаться, а дело до дела, дело выйти на сцену. И все, и все эти увещевания куда-то улетают. Поэтому иногда гораздо проще, друзья, начинать с физического тела, с грубого. Тело двигается и перемалывает, как в крия-йоге сказаны, все ваши установки. А, кому-то не нравилось, ничего, перетерпят. Да, и так далее, и так далее. И поэтому здесь выставлять какую-то цель, кроме цели свободы, имеет ли смысл?
Да, я говорила, в общем-то, не больше не о танце, а вообще о жизни. Потому что, как бы, когда мы чувствуем жизнь, то это тоже свобода.
Да, друзья, это есть такое приложение. Мы поговорим также о концепции Риты в жизни. А, знаете, чего сейчас больше всего не хватает? Вот мы тут с Викторией обсуждали. Больше всего не хватает сейчас в нашей стране менеджеров. Не йоги, менеджеров. Кто такой менеджер? Менеджер – это тот, кто устраивает рита-йогу одновременно для всех. Каждый на своем месте делает танец. Кто-то делает танец, обходя всех этих танцующих. Кто-то приходит в этот круг танцующих, уходит из этого круга танцующих. К Кто-то в танцы приносит новые какие-то там продукты, материалы, идеи. Кто-то их уносит, доставляет до отдельно танцующих, разбросанных по всей стране. Поэтому весь мир в этот как танец. Но знаете, как это у Крылова, помните, квартет? Как-то однажды косолапый Мишка, проказница Мартышка, осел, козел и косолапый Мишка решили, значит, играть квартет.
Надумали.
Да, и вот не хватает людей, которые бы умел вот именно проявлять риту, проявлять свою свободу, чтобы свобода других расширялась. Если ты менеджер на фирме, организуй дело так, чтобы каждого свобода расширялась и свобода всей фирмы расширялась. В каком угодно эквиваленте, в эквиваленте долларов, в эквиваленте там какой-нибудь там продукта, чего угодно, да? В конце концов, удовлетворение от хорошо выполненной работы. Все танец в этом смысле. Понимаете? Весь мир это танец. Концепция рита-йоги это взгляд на мир, как на танцующий мир. И вот вопрос в том, чтобы мы в своей свободе не ущемляли свободу других. Чтобы мы умели сочетать свою свободу со свободой других. Как только это происходит, вот как музыка. Музыку мы какую-то слушаем, и она уши радуется, да? А есть что-то такое диссонанс, что-то такое скрипучее, противное, да? Вот здесь та же самая, друзья, ситуация. Ну, давайте вопросы, времени мало осталось, надо как можно больше вопросов. Пожалуйста.
Игорь, третья группа. Вот, рита и бхакти-йога. Бхакти-йога мы очищаем чувства от неуместного. То есть, получается, рита это и есть состояние влюбленности?
Знаете, вот в практиках Шри Види, знаете, йога влюбленности как танец с богиней Шри. То есть, а представь, что вся Вселенная это твоя любимая. Каждое твое действие это танец. Чем бы ты ни занимался, на работу пошел, домой пришел. И если ты ухватишь это взаимодействие, то как следствие и рождаются вот эти положения бхакти-йоги, или, а также йоги влюбленности, вообще всего, что связано с парным. Еще, друзья, вопрос. Пожалуйста. Кто не задавал, туда, пожалуйста.
Они моментально становятся свободны от
допинг.
Окружающих и танцуют, красиво, некрасиво. Ну, в общем, можно это считать, что в
какой-то мере... Не, нельзя. То есть вопрос, давайте я озвучу еще раз вопрос. Значит, некоторые люди стеснительны и решаются избавиться от стеснительности принятием, назовем это допингом, алкоголь, какие-нибудь алкогольные напитки. Можно ли считать это приближением к рита-йоге? Нет, друзья, нельзя. По той простой причине, что, скажем, в пятницу вечером на корпоративной вечеринке вы все собрались, приняли плотненько, повеселились, а в понедельник не знаете, как друг другу в глаза смотреть, потому что стыдно. Понимаете, да? То есть, как бы, и вот эта ваша свобода начинает быть купленной не свободой и зажатостью потом. А рита-йога это ваше естественное, свободное состояние. Оно не нуждается в допинге. Более того, я приведу такой пример. Я приводил его, но тем не менее повторю. Когда-то я шел по улице Арбату еще в старые времена, вдруг услышал эти колокольчики. Дилинь-дилинь, дилинь-дилинь. Ну, остановился. Смотрю, стайка кришнаитов идет. В бубен бьют, пляшут, веселятся. Вот. И значит, вот два или три человека из них, вот явно они впали в транс. Все остальные так, для массовки, они сами не понимали, что они там делают. Но Я спросил там одного человека из их этой организации, типа, что это значит? Типа, что это они, народ пугают-то? Вот. Но это сейчас мы воспринимаем, что они народ пугают. Ну, действительно, здесь этот фактор, насколько это приемлемо, неприемлемо, я сейчас не об этом. А фактор о другом, что им действительно открылось, как они говорят, там, сознание Кришны. И они, ну или как по-другому, макрокосм, вселенная им открылась, да? Их настолько захватила радость от того, что это все здорово, что они естественным, спонтаннейшим образом начинают танцевать. То есть, друзья, одной мысли о свободе, о принципах риты, вас будет опьянять сильнее любого вина, любого допинга. Более того, обратная сторона, это когда, знаете, вот как-то случилось мне быть в одной деревенской дискотеке. Местные, значит, эти самые там, местные ребята там, ну, молодежь в основном. Прошу прощения, зеньки зальют. Вот сейчас вот эти газированные напитки алкогольные, ад, вот хуже этого ничего нет. Лучше бы они водку пили, друзья, лучше бы они, ну, про вино я не говорю, это из другой области. Вот, они зеньки зальют, дуреют, ничего не видят, ничего не слышат, этот безумный взор. Им уже, прошу прощения за сленг, до фонаря все. Вот, знаете, это из серии, это уже не когда ты делаешь изящное движение рукой, а из серии того, а ну-ка, это самое, увернись от моего удара, понимаете, да? И, как вы понимаете, это тоже нельзя назвать рита-йогой, потому что это совсем из другой области. Еще вопросы, друзья, да. Кто не задавал? Кто? Да. Кто не задавал? Да, да, кто? Угу. Да, 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 да.
Сколько времени? Если мы начинаем практиковать спонтанно, естественно, двигаться, ну, рита-йога в танце, да? А если возникает мысль усилить практику, сделать сознательно, там, с гримасами, с кривлянием, ну, как бы еще более концентрированно, как бы вот в аспекте преодоления, где и как вот это сочетать, и как долго это, к примеру, делать, да?
Еще раз вопрос, не понял я.
Если, к примеру, идет движение, танец, там музыка, идет спонтанное движение, вот согласно концепциям, и если возникает мысль усилить все это при помощи сознательного привнесения чего-то такого более, ну, как проявленного в плане преодоления себя, там, к примеру, с кривляниями, с гримасами, когда есть мысль, да, что это чересчур, но ты все равно это делаешь, и сколько вот это длится, или здесь такого четкого перехода нет.
Друзья, вот в этом-то и сложность рита-йоги, что все полностью отдается вам на откуп. Вот вы, грубо говоря, решили практику рита-йоги, сперва добавили анриту, то есть начали гримасничать, кривляться, сознательно делать, как вам казалось бы, чтобы от вас все отвернулись, плюнули и сказали «фу». Вот. А потом невольно раз, и вас естественная рита вернула опять на свое русло. Вы опять, нет, еще второй раз. И вот эти вот переходы туда-сюда, их может быть сколь угодно много. Запомните, друзья, есть только лишь один наблюдающий за вами во время рита-йоги. Это вся вселенная, это абсолют. Нет людей. Нет людей. Точнее, если они даже есть, то они как проявление этого абсолюта. Ну вот представьте, если я перед вами бы сидел, да, ну на мне рубашка, на рубашке пуговицы. Вы будете смотреть на мнение моих пуговиц о вас? Или на мое мнение? А мнение пуговиц может быть разное. Представьте, что это зеркальные пуговицы, такие изогнутые, где ваша физиономия вот такая, знаете, и значит, искривляется, якобы, как говорится, показывая, какой вы некрасивый. Но вы же смотрите на меня, а не на пуговицы, которые отражают бог знает что. Вот все так же и здесь. Один на один со вселенной. Нет никого. Если это парный танец, это один на один с вашей партнершей. Да, постарайтесь не наступать ей на ноги. Постарайтесь, если получится. Конечно же, может не получиться. Ну и партнерша тоже пускай это самое, не раскидывает ноги куда попало, пускай тоже. То есть это, понимаете, это гармония микрокосмоса и макрокосмоса. Это как бы резонанс. Еще вопрос. Сейчас. Кто еще не задавал? Да, пожалуйста.
Галина, группа 4. А вот если такие эмоции появляются, как покричать, там, посмеяться, ну что-то вот, ну такие дикие немножко.
А, ну да, нет, есть такое тоже направление. Есть такое направление, это еще когда вы добавляете голос. А вот, опять же, здесь как бы такой фактор. Если это идет один на один с абсолютом, это одно. Если это идет для эпатажа публики, это другое. Понимаете, да? То есть есть люди, которые начинают привлекать к себе внимание самыми разными способами. То есть они надеются получить отклик от людей, но не от Вселенной. А это слишком мелко для рита-йоги. Поэтому все факторы работы с голосом и так далее и тому подобное, они также есть. Но лучше, друзья, все начинать постепенно, от простого к сложному. В этом смысле, вот обратите внимание, работа с голосом лучше всего поставлена в мантра-йоге. В мантра-йоге, как ни странно, тоже добавляется анрита. Вас сознательно просят петь мантры некрасивым, грубым голосом. Чем грубее и некрасивее вы будете петь, тем лучше. Почему? Потому что попев так какое-то время, естественным образом, вы переходите на риту. Естественным образом вы начинаете чувствовать свой, ну, как бы, свои способности произносить звук. Это уже будет не притянуто за уши. Это будет уже от естества вашей гармонии. То есть, если вы овладели разными этими направлениями и там, да, конечно, есть моменты, когда сочетаются и голосовые, и с движениями. Но наше правило такое. Лучше сперва все по отдельности изучить, а только потом мешать. Еще вопросы, кто не задавал? Да, пожалуйста.
Правильно ли я поняла, что в рита-йоге, как и йога в триаде, главное это сохранять направленность на абсолют. И можно ли назвать рита-йогу высшим методом?
Значит, вот что касается абсолюта, понимаете, здесь все гораздо в рита-йоге проще. Все-таки концепция абсолюта требует хоть какой-то предварительной теоретической, что ли, теоретического обоснования. В рита же йоге основа ощущения свободы. Понимаете? Это ощущение свободы и у бабочки, которая, может быть, никаких идей по поводу абсолюта не имеет, в принципе. И у животного. То есть, здесь, как бы, вот эта основа, она свобода. Безусловно, что если вы осознаете суть слова «свобода», вы, безусловно, тут же осознаете, что же имелось в виду под словом «абсолют». И, конечно же, если же вы уже подошли к этой концепции, у вас уже есть хоть какие-то там представления о концепции абсолюта, то вы можете с этой стороны как бы вести практику. И именно в этом и заключается та связка, которая наблюдается между, как вы сказали, действительно, между рита-йогой и, скажем, йогами триады, йогами влюбленности. То есть там уже есть понятие абсолюта, да? Но опять же, рита-йогу вы можете практиковать в отрыве от йоги триады, просто как самостоятельную йогу. И вот, опять же, концепция быстрых методов йоги. Следующее. Мы помним, чем отличаются быстрые методы йоги от классических. Ну, если грубо говоря, совсем грубо говоря, то в классических йогах два принципа. В быстрых методах 3 принципа применяются. Ну и 2 принципа, и 3 принципа. Все вышли из понятия дхармы, риты. А та вышла из понятия свободы. Поэтому, знаете, уровень рита-йоги, это как бы вам сказать, это действительно уровень такой про-йоги, в которой еще, ну как бы, собственно говоря, который может превратиться и в быстрый метод, но в каком-то своем ключе может предстать и как классический метод. Вот так здесь ответить можно с теоретической точки зрения. Друзья, кто еще не задавал? Да. То есть вопрос, давайте я немножко спрессую вопрос. Вопрос постановщика и актеров. Вопрос режиссера и артистов. Друзья, очень интересный вопрос. Конечно же, это тема нашего следующего семинара, где мы будем заниматься натья-йогой. Все-таки это ближе к сценическому театральному искусству, нежели к рита-йоге. Ну, отчасти и здесь действительно есть элементы танца, и можно, так сказать, поставить танец. Действительно, если вы начнете наблюдать за жизнью актеров, режиссеров, в общем, за жизнью такой творческой богемы, вы будете с удивлением для себя обнаруживать, что их среду сотрясает то один скандал, то другой скандал, то третий скандал. Этот актер ушел из этого театра, этот пришел в этот театр, этот плюнул на все, сказал, делаю театр одного актера и не хочу никого видеть возле себя, я один, значит, и пляшу, и пою. Значит, кто-то наоборот... То есть, вот все бурлит. Все бурлит. Кто-то из режиссеров славится своей железной хваткой, волей, несокрушимой дисциплиной. Кто-то либерализмом. То есть, самые разнообразные моменты. И никто до конца не знает, как оно должно быть. Друзья, и никогда не узнает. По той простой причине, что вы помните, устоявшийся коллектив может быть только лишь в одном случае. Если свобода всех вместе больше, чем свобода по отдельности. Если я танцор и прихожу к постановщику танца, и он загнал меня в группу из 120 таких же, как я, ходит с плеткой, значит, и давай, давай, тафай, тафай, быстро, быстро. Да? А я чувствую себя зажато. Понимаете, я не получаю удовлетворения. То есть какие-то абстрактные на мне обкатываются идеи. То это все продолжается ровно до того момента, как я не нахожу себе другого места и не ухожу туда. На более высокую зарплату и большее творчество. Другой разговор, если действительно меня так гоняют, я наблюдаю за собой прогресс. Да, действительно, вот у меня есть возможность во взаимодействии лучше проявиться, чем поодиночке. То есть и идет вот такой торг. Больше ли свободы вместе или свободы по отдельности? И обратите внимание, все успешные какие-то постановки, все успешные театральные или какие угодно сценические действия мы наблюдаем только лишь в тех коллективах, где хотя бы относительно вот этот баланс свободы наблюдается. Что свобода вместе больше, чем по отдельности. Как вы будете это делать? Вопрос открыт. Еще вопросы есть, друзья? А то у нас уже время. Да, пожалуйста.
Ольга, группа 4. Ритм риты-йоги. Можно сказать, что это смена методов энергии и методов сознания?
Ага. Ага. Понимаете, вот такие понятия, как принципы, такие понятия, как карма, дхарма, даже такие уважаемые понятия, как энергия и сознание, это детализация чего-то целого, что в рита-йоге скорее идет как проявление праны, недифференцируемое, где осознание ситуации, действие в этой ситуации и радость от осознания и действия этой ситуации сливаются вместе. И поэтому это как бы чистая прана. Но с другой стороны, если чувствуется в чем-то недостаток, то делается акцент. Недостаток энергии. То есть, знаете, вы, великий физик, сделали открытие, а вы Архимед. Помните Архимеда? Чем он знаменит? Он измерил, определил, да, является корона царя Герона фальшивой или настоящей, сделана из настоящего золота, или ювелир добавил в золото медь. Ну или еще что-то, не помню. И он никак не знал, как определить объем короны. Не знал никак, как определить объем короны. До тех пор, пока не пошел купаться, залез в ванну и вдруг увидел, что его, в общем-то, сложное тело выместило какое-то количество воды. И, наконец, до него дошла способ, как измерить объем короны, просто опустить ее в воду. И то количество воды, которое вытеснит короны, как раз и будет объем. А зная плотность золота, значит, и зная объем, вы можете определить, соответственно, массу и узнать, там, украл ювелир или не украл. И вот к нему пришло осознание, знаете, открылась звезда бесполна, конгруент универсал, все сошлось, все, вот, замечательно, закон природы открылся. Что он сделал? Как говорит история, он вскочил и в чем мать родила, побежал по Сиракузам, приплясывая. И при этом, значит, кричал это знаменитое слово «эврика», что означает по-русски «нашел». То есть, как бы, фактор сознания всплыл, да? И вслед за ним подкрепился фактор энергии на вот этом принципе общей радости, да, вот этого открывшегося. С другой же стороны, иногда вы начинаете спонтанный танец, и вдруг вы начинаете впадать в резонанс с природой. Знаете, девушки иногда на берегу моря танцуют. Я наблюдал одно очень красивое зрелище, егиня. Правда, я подсматривал. Девушки, в чем мать родила, там, значит, танцевали. Ну, они, правда, егини были, но все равно я как-то, знаете, постеснялся так в открытую. И вот в какой-то момент мне показалось, ну, там, на самом деле, еще был фактор, я не хотел мешать. То есть, чтобы не было, ну, я притворился абсолютом, что это абсолют наблюдает моими глазами. И в какой-то момент, значит, девушки начали танцевать, и мне показалось, что то ли они в ритм моря, то ли море в их ритме, ну и тут еще и порыв ветра, еще эта птичка, значит, там это летит большая, как-то вот именно когда надо, она там это чирикнет, ну это вот как за рыбками охотятся, да? И вот это все слилось в такую фантасмагорию единства и такого экстаза, да, что вслед за энергией, вот за этими проявлениями физического и стихии, вдруг возникло ощущение экстаза чисто эмоциональное, а у меня как у зрителя. И вот я понял, в чем заключались эти древние танцы, которые с ума мужиков сводили там абсолютно. Почитайте эти самые... все вот исторические произведения, Таисофинская у этого, у Ивана Ефремова. Я понимаю, что это что-то такое, что я не участвующий, но высвечивающий сознанием, я ухожу в транс. Друзья, это очень-очень красиво. Еще вопросы есть? У нас время уже, да? Все. Друзья, вопросы готовим. я отвечу.
Мы идем.